авторов. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие книги можно почитать всей семьей в рождественские праздники? Что общего у шотландского писателя и миссионера в Китае? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, собственно, мы идем такой прямой дорогой. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Помните старую песенку из мультипликационной такой, я бы сказал, вот эти мультики кукольные, которые очень не любили в детстве, почему-то этот кукольный мультик очень хорошо заходил. Это «Волшебник изумрудного города». Или ее друзья, железный дровосек, страшила и лев, который всех боялся. Они хотели, один хотел сердца, другой хотел мудрости, и третий хотел смелости. И, значит, мораль этой сказки, все находится у вас, дорогие друзья, нужно просто это отыскать. Для этого не нужно идти в изумрудный город и искать фокусника, который там туда занесло каким-то ветром. Вот так я заспойлерил главную детскую сказку.
Мне кажется, невозможно заспойлерить. Это уже настолько...
Знаете, вот зря вы так говорите. Вот кое-кто, будучи студенткой на моих лекциях по классической литературе, кричал с партой, что же вы нам так жестко спойлерите. При этом это кричала студентка, которая должна была прочитать по курсу эти произведения, и, значит, к этому времени. Ну, да ладно, да, спойлерах ты сегодня.
Нет, подождите, тут у меня есть оправдание. Во-первых, прочитать такое количество невозможно, а во-вторых, это же сказка. Мне кажется, что «Волшебник изумрудного города» — это прям, вот, не знаю, must-have для того, чтобы рассказывать эту историю детям, поэтому...
Вам так кажется, да. Итак, дорогие друзья, добрый день. Во-первых, добрый день. У меня в гостях сегодня книжный блогер Элеонора Харитонова, который вот подает свои протестующие возгласы против моих всяческих баек. Я напоминаю, что по одному календарю у нас осталось всего неделя до Рождества Христова, а по юлианскому календарю, по старому стилю, мы будем аж еще 3 недели, да, ждать Рождества. Поэтому мы вступаем вот в такую финальную фазу празднования Адвента. И сегодня мы будем говорить про книги, которые мы рекомендуем почитать к рождественским праздником. Поэтому сегодня наш праздничный эфир. Вы не видите, здесь все светится, вам просто не видно. Надо духовным взором посмотреть, и вы увидите гирляндочки, всяческие звездочки, все светится, и где-то далеко, вот, на фоне снежных горок с санями и оленем Рудольфом мы услышим, как эльфы поют «Тихую ночь» или «Джингл Белс». Вот так вот. Смотрите, какое у меня праздничное настроение сегодня, Леонора. А вы все меня ругаете, что я строг вам. Ну вот. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить про самые замечательные книги во всех смыслах этого слова. У нас будет такая подборка очень-очень нестандартная, конечно же, потому что мы уже устали каждый год стандартную подборку из Диккенса, да, какой-нибудь Розамонды Пилчер, да, и так далее, тех книжек, и «Рождество мистера Туми», да, какого-нибудь, да, который во всех рождественских подборках из года в год лидирует просто потому, что уже не знает, что поставить в рождественскую подборку книг. Друзья, пишите, какие книги вы читаете в Рождество. У меня есть близкий друг, вот, она живет в другой стране, она каждый год со своими детьми перечитывает рождественские повести Диккенса. Вот у них такая семейная традиция. Вот тогда у меня первый вопрос. Да, друзья, и присоединяйтесь, пишите нам, пожалуйста, какие книги вы читаете в рождественские праздники, что порекомендуете прочитать в это Рождество. Вот какие книги вы рекомендуете прочитать. Не беспокойтесь. Вот вы увидите, какие книги будут у нас, поэтому можете не стесняться своих книжных желаний сегодня, друзья. Вот скажите-ка, Элеонора, а вы любили обсуждать прочитанные книги с родителями? Была у вас такая традиция? Есть ли такая традиция? Но если с мужем не можете обсуждать, может, с родителями можно пообсуждать?
Да, с мужем у меня точно... Не, на самом деле с мужем у меня получается обсуждать, но там больше монолог, где он поддакивает, задает какие-то вопросы и говорит,
или, это или, все. Или говорит так строго, Элеонора, ты уже убрала эту книжку с книжной полки, да?
Да. Я поэтому ему не говорю, какие у меня есть книжки на книжных полках, а по названию не всегда понятно,
чтобы
что
внутри. Чтобы не искушать, да, человека.
А, вот. Ну, вообще у нас была такая... Я рассказывала уже о том, что, в принципе, к чтению меня пристрастила мама. Вот, поэтому с мамой очень часто обсуждали персонажи, обсуждали ход событий в разных книгах. У нас не было прям такой традиции, что мы прям садились раз в какое-то время, чтобы что-то обсуждать. Это вот происходило по наитию, по тому, как вот было что-то прочитано или когда у меня появлялись какие-то вопросы. Ну, в основном я общалась по этому поводу с мамой, потому что мне мама больше читает, чем папа. Это вот, наверное, эта линия у нас такая пошла, что у нас это женщины больше читают, а мужчины меньше. Учитывая, что папа при этом всегда говорил одну и ту же фразу, он говорит, я покупаю книги для вас, чтобы вы, говорит, читали и рассказывали мне что-то интересное.
Но как только ты начинаешь рассказывать папе, папа слегка засыпал, да?
Нет, кстати, вот папа, кстати, в отличие от мужа, хотя бы был заинтересован, он хотя бы слушал. А муж порой делает такое лицо, что он такой говорит, ты закончила, это вся история, или мне придется выслушать еще что-то.
Вы можете сказать, говорю, тогда ты можешь не подсовывать мне очередную группу прославления, как бы.
Ага,
который ты восхитил треками, который ты восхищен сейчас.
Да, ну у нас вот такой бартер. Ну, смотря какие книги. Просто мой вкус немного специфический, я это поняла за последнее время по тем книгам, которые выбрала сегодня. Я очень себя сдерживала, чтобы книги были хоть в какой-то более расслабленной манере. Хотя не получилось. Одна книга все-таки получилась более такой выбор пал на напряженную. Но у меня, кстати, есть своя традиция. Я уже о ней говорила, что я каждый год перечитываю «Грозовой перевал». Вот в этом году еще я не начинала на Рождество перечитывать «Грозовой перевал», у меня есть целая неделя, так что вот предстоит у меня еще карусель дочитать все
опять
то, что я
читаю. Какую-то викторианскую хтонь читаете ежегодно, да?
У меня, кстати, сейчас большая цель впереди. Я недавно посмотрела постановку Анны Карениной в «МХАТе» имени Чехова, и теперь я поняла, что я, оказывается, созрела к тому, чтобы перечитать Анну Каренину.
Сочувствую.
Кажется, я по-новому взгляну на персонажей, вот, поэтому у меня будет такое интересное рождественское время. Вот, я буду читать вот Каренину и буду перечитывать «Грозовой перевал».
И будете сочувствовать Каренину, не Карениной, а Каренину, да, всем своим сердцем просто, да.
Проблема в этом, что Каренину я и так дико сочувствую, и поэтому тут я решила, может, я перечитаю и повзрослевшая, и я все-таки поймет женщину лучше. Посмотрим. Вот.
Слушайте, я как-то в библиотеке взял книжку Анны Каренина и, значит, перелистывая очередную страницу, я увидел карандашиком, видимо, женским почерком написано, и как ты можешь... Там после какой-то фразы Вронского, и как ты можешь этого дурака любить, Анна?
Да, не выдержал, решил написать.
Как-то все как уже накипело, что называется. Ну что ж, Анна Каренина, это неплохо. Скажите, а вот вы никогда в вашей семье не читали книги вслух, да?
Вслух? Нет, читали. Но читали, наверное, больше не уже такую тяжелую художественную, да, прозу постарше. Потому что у нас, все-таки говорю, всегда было так в семье заведено, что вот папа покупал очень много, он всегда был рад, когда мы читали книги, поэтому он был всегда открыт к тому, чтобы покупать. У нас дома «Всемирка» и вообще все тома, которые только можно. Вот, но в какое-то время, да, в детстве 100% у нас есть большая там золотая книга сказок, папа садился, читал, мы слушали, это было очень классное такое время, а потом все-таки мы выросли, и я читаю очень быстро зачастую, и поэтому иногда слишком размеренное чтение вводит меня в состояние «можно, я прочту, сделаю это побыстрее». Вот, так что я такая торопыга немножко в чтении, но бывало. Вот я последний раз, когда приезжала, кстати, в Ташкент, предлагала маме все читать вслух, вот, мы там что-то пытались начать, но мама такая говорит, слушай, говорит, мне приятно вот быть наедине с книгой, я говорю, ладно, я поняла, у нас у каждого свои отношения с книгой.
Это абсолютно разный читательский опыт, у нас был опыт читать вместе, старшей еще младшей дочери не было, мы ждали младшую только дочь, и мы прочитали «Одиссей капитана Блада», моя любимая книга детства. Я понял, что, во-первых, она сейчас плохо написана, я восхищался этим. То есть, ну, вот реально, Рафаэль Сабатини, он такой очень штампованный автор, у него такие очень много речевых штампов, он, конечно же, там, герой, сначала пьет, потом появляется в сногсшибательном костюме, выбритый, красивый, умный, так сказать, он должен... дочку плантатора, конечно же, покорить ее сердце, естественно, покоряет ее сердце, ну и так далее. Вот, в общем, все вот эти дела. Но в детстве-то ты это именно и любишь. Вот. И я прочитал, мы прочитали «Одиссей капитана Блада». Кстати, есть великолепная совместная экранизация, по-моему, на Франции, Испании, когда это было еще возможно, и Россия. Там Левасера играл Леонид Ермольник, великого канонира Огла играл наш совершенно замечательный российский актер, а испанец играл капитана Блада. Это прям... Жюльет Бинош играл Арабеллу Бишоп. Ну, это же сказка.
Понравилось больше.
Это же... Нет, не больше, а она просто... Вот я считаю, что он гениальный абсолютно. Книжки, они передали дух Одиссея. И там, естественно, не вся «Одиссея капитана Блада», потому что там есть еще и другие книжки, продолжения, очень слабые, на мой взгляд. Вот, но все-таки, вот, пожалуйста, если вы вдруг думаете, какой бы фильм посмотреть с вами вместе с, ну, вот, с детьми, всей семьей, и вам нужны приключения, красавицы, значит, негодяи, благородные люди, пираты, но при этом пираты с принципами, которые, значит, потом отказываются от своего пиратского ремесла, то, пожалуйста, «Одиссей капитана Блада», двухсерийный фильм, великолепный, я вам. Только не смотрите, пожалуйста, старую американскую экранизацию, ни в коем случае. Смотрите, вот где-то он, наверное, в нулевых вышел, где-то вот этот фильм. Я очень советую вам. Так вот, а вот с друзьями вы книги обсуждаете, нет?
Да, с друзьями мы обсуждаем книги. У нас было огромное множество попыток создать каких-то книжных клубов, чтобы систематизировать.
И что, не пошло у вас?
У нас пошло пару раз, но это продержало 3-4 месяца, а потом происходили ситуации, что кто-то не успевал дочитать книгу, кто-то не мог встретиться, а из-за того, что уже проходило там 2-3 месяца после прочтения книги, уже как-то не очень хотелось ее обсуждать, потому что ты уже ее обсудил, в принципе, так, по одному, то с одним, то с другим человеком. Но у меня есть несколько друзей, с кем я прям постоянно обсуждаю книги. Мне кажется, это у нас даже одна из главных тем для разговора. Мы друг другу кидаем хотелки, желания, купленные книги и удивление от того, когда читаем, и что-то нам не нравится или нравится. Так что есть такая практика, и это на самом деле очень приятно. Но я не оставляю, на самом деле, попыток создать какой-то прям супер маленький закрытый книжный клуб, где нас будет 3-4 человека, и мы вот сможем прям...
Чем
вот...
больше... Несколько советов, позвольте, на правах вашего бывшего преподавателя.
Невозможно собраться, когда много народу.
Несколько советов. Чем больше народ, тем лучше, всегда придет какое-то количество людей. Это раз. Ну, то есть вот человек, предположим, там до 10, это прям идеально для книжного клуба. Потом регулярность. Придет 2 человека, вдвоем поговорите, но как бы чем больше регулярность. То есть люди должны знать, что всегда регулярно 100% вы придете, вот в это время, в этот день вы придете. И именно фиксированный день, вот, 100%. А потом обязательно какие-нибудь... сторисы, шорцы, еще что-нибудь, какая-нибудь группка такая закрытая для своих там в любом Телеграме, ВКонтакте и так далее, вот, и люди начинают облизываться, значит, ронять скупую слюну, значит, книжную на клавиатуру и будут стараться приходить. Несколько, вот просто по опыту, я-то веду клуб уже там 3 года, вот нам 3 года исполнилось в этом году, в ноябре, вот, в котором вы состоите и тоже ни разу не были на наших встречах. Ну да, попытались, да, быть один раз, я помню. Вот, так что...
Да, так что
да, друзья, если вдруг внезапно вы нуждаетесь в моих советах, как вам сделать книжный клуб, то, пожалуйста, пишите, можете писать через ВК или через Телеграм, вот, очень просто, я с удовольствием вам помогу. Это правда, я этим очень люблю заниматься, организацией, встречами книжных клубов, это прям мое любимое дело. Так, значит, тогда переходим. Друзья, пишите нам, какие книги вы читаете в рождественские праздники, Что вот, например, сегодня или в этом декабре вы поставили своей целью там, в Новый год? У меня есть традиция, которую я все время нарушаю. В Новый год я начинаю какую-нибудь новую книгу. Вот. Так я прочитал самый замечательный там Новый год у меня был, когда я прочитал только что вышедшую «Клара и солнце» Кадзуо Исигуро. Вот. И я абсолютно в восторге. И для меня было, я был ошарашен, когда люди там писали, что это мой, прям все Исигуро исписался, все это банально, штампы и так далее. Для меня это была загадка. Я даже написал большую рецензию. Так что вот не знаю, в этом году получится или не получится. В Рождество у меня нет такой, да, в сочельник 24 на 25 обычно празднуем 6 на 7, но вот 24 на 25 у нас такое семейное Рождество, мы собираемся всей семьей, там куча-куча подарков, в том числе и книжные подарки, это я старшей дочке, она всегда ценит это, младшей еще пока нет, вот, и вот у нас есть такая. Так что пишите, пожалуйста, друзьям, сегодня мы попробуем с вами поговорить о том, свои рекомендации вам дать, конечно же, и, естественно, друзья, пишите прямо нам в комментариях по трансляции, какие книжки вы читаете, какие порекомендуете читать. Может, мы действительно просто у нас замылился взгляд, и мы не видим тех книг, которые действительно здорово почитать в рождественские каникулы. И это вы нам, кстати сказать, очень поможете, честно скажу, потому что мы уже как-то подустали искать рождественские праздничные такие списки. Так, что вы любите читать? На Новый год, Рождество, есть ли у вас желание прочитать что-то особенное на Рождество? Я знаю, что вы, у вас нет такого праздничного чтения, да, вы читаете всякое.
Не, мы на Рождество читаем обычно специальное описание только. Это для нас самое такое, потому что это здорово, когда мы можем сесть. Понятное дело, что ты каждый год вроде читаешь одну и ту же историю, но она все равно по-разному открывается. Ну, какие-то рассказываем свои ожидания, тем более вот у нас и проходит в церкви много разных мероприятий, поэтому мы вот это все накладывается друг на друга, и сочельник это такое вот время, когда мы стараемся концентрироваться на Христе. Мне даже, на самом деле, муж не очень любит сочельник дарить подарки, потому что он говорит, зачем подарки, если мы концентрируемся на Христе, там не хочется ничего другого не делать.
Хотите, подскажу? Меня дочь сформулировала ответ, очень лаконичный ответ на этот странный вопрос, да? Со стороны многих верующих. Когда мы задали, что вот, зачем подарки, если мы должны, праздновать Рождество Христа, она сказала, Христос же подарил нас, подарил себя нам, и мы должны подарить друг другу что-то хорошее. Вот и все.
Оп. Да, есть такое. Ладно.
Вот, пожалуйста, очень лаконичный совет от младшей дочери Александры Игоревны Поповой. Вот, в Рождество.
Это хорошо, когда есть свое четко сформулированное
позиция,
понимание.
Вот чего-чего, а позиции у моей младшей дочери хватает по любым вопросам.
Отлично. У меня нет, наверное, у меня на самом деле, я скажу так, у меня всегда куча книг, которые я ставлю себе, которые я хочу прочитать, которые хочу начать читать, вот либо перед Новым годом, либо уже в Новый год, вот это вот все. Но, вот честно, вот сейчас положу руку,
И никогда эти планы не сбываются, да?
Получилось, наверное, только один раз, потому что в основном всегда бывает, что настроение меняется, и я беру ровно какую-то другую книгу или в этот момент покупаю какую-то другую книгу, которую решаю читать, и все мои непрочитанные книги на полке смотрят и думают, здрасте, вообще-то мы были следующие по очереди, и мы не поняли, почему нас отложили в сторону. Поэтому я бы сказала, что есть планы, но все, посмотрим, как пойдет. Вот, потому что, говорю, как минимум у меня сейчас план перечитать уже вышеупомянутые книги. Плюс сегодня мне попался в рилсе очень интересный отрывок из Евгения Онегина. Я подумала, Евгений Онегин, почему бы не перечитать? И подумала, утянуло меня, конечно, в ту сторону. И мне кажется, выплыть оттуда я уже не смогу. Придется все равно что-то читать уже.
Евгений Онегин читается очень быстро. Да,
быстро. Но есть вопрос в том, что у меня есть несколько книг, которые я дочитываю сейчас, там Артура Хейли я дочитываю, «Корни», причем что-то как-то меня потянуло на африканскую литературу, непонятно почему, я как-то вроде никогда особо не интересовалась, но почему-то сейчас все больше и больше начинаю погружаться, хотя культура мне не близка, в общем, не знаю почему, у меня такие
представления.
А у вас прям подготовлено?
Да, у меня целый список по африканской литературе.
Нет, не список, а вот прям книга у вас стоит, вот готова. клевое, что вот ее вы возьмете в Новгород? Или у вас выбор?
О, у меня пока еще книга не стоит вот на Новый год. Я определяюсь. Но я вообще трудно определяюсь. Вот для книжного клуба я готовил список. Я один раз даже этот список, вы свидетель, я список составил, потом его отменил, поменял, в общем, все там. Вот. У меня есть, я все хочу все-таки прочитать очень неоднозначный роман. Я вообще не люблю Сомерсета Моэма и все время пытаюсь его прочитать, да? В этот... у меня сейчас новый... Вот хотя говорить про рождественское чтение, я вдруг меня осенил, что я обожаю рассказы. Обожаю. Я просто рассказы невероятно. Это один из моих любимых жанров, потому что если в романах ты еще можешь обмануть читателей с умным видом, сделать там вид такого, знаете, невероятно талантливого писателя, которого читатель просто не понимает, то в жанре рассказы ты не сможешь это сделать, потому что по рассказу сразу видно, умеешь ты писать, умеешь ты работать с историей, с сюжетом, с психологией, с законченностью истории и так далее. Или нет, или это все пшик, и, так сказать, ничего ты, у тебя не получается. Поэтому я обожаю рассказы, и я вот решил открыть такую рубрику «Короткий метр». Вот, как говорит моя супруга, ну, как бы с названием брендов у тебя всегда хорошо, как бы, да. Что-нибудь придумать название, там можно обращаться. И вот «Короткий метр» я пишу про какие-то рассказы необычные, самых разных писателей. Вот у меня уже был Кир Булычев, и я рассказал про один из своих любимых рассказов Кира Булычева. Я уже написал про любимый рассказ Василия Макаровича Шукшина «Мастер». И вот сегодня вышел в свет мой третий выпуск «Короткого метра», где я написал про рассказ «Поэт» Сомерсета Моэма, кстати сказать. Вот, так что ждите, впереди у меня Павел Силуков и очень-очень много интересных современных авторов, они прям роют копытом, мне даже одна писательница вот написала в личку и сказала, вот у меня вышел сборник рассказов в издательстве «Решер», ну, в... Да, Елена Шубина, редакция Елены Шубиной. Вот вы же, у вас есть рубрика, может быть, вам подойдет. Да? Я говорю, хорошо, я обязательно почитаю рассказы, я люблю. Так что, пожалуйста. Вот вам, опять же, если вы выберете, например, рассказы и прочитать вот разные рассказы, не нужно читать подряд одного там писателя, просто взять и вот какие-то рассказы выбрать и составить свою антологию. Будет очень здорово. Ну, давайте начнем все-таки. Мы уже тут 20 минут, так сказать, развлекаем друг друга, развлечем и наших дорогих.
Мы, на самом деле, пока разговаривали, уже посоветовали огромное количество.
Я вот все пытаюсь сделать заход на мага Сомерсета Моэма, на роман Сомерсета Моэма. Говорят, что это самый необычный роман Сомерсета Моэма. Я не знаю, что такое необычное, потому что, ну да, я, естественно, читал «Время страстей человеческих».
Просто очень искушенный читатель уже.
Да, ну, наверное. Я читал и, собственно, и театр, вот, великолепный его роман. Да. Что?
«Луна и грош».
Ну, «Луна и грош», да, «Луна и грош» обязательно. Ну, это какой-то джентльменский набор, мне кажется, Сомерсета Моэма, да. Ну, естественно, узорное покрывало или узорный покров по-разному, да. «Разрисованная вуаль» еще там ее как-то переводят. Вот, я читал. И, кстати, это роман, который меня больше всего разочаровал, Моэма, в общем. Да, ну, «Узорный покров», да. Как у нас он не сдается. Вот, давайте перейдем к нашим, соответственно, рекомендациям. Начинаем мы с Элеоноры, даму вперед, как говорится. Вот, давайте.
Начать с легкого или потяжелее?
Выбирайте. Сейчас, дорогие друзья, сейчас я, как ведущий и автор, значит, передачи «Эпиграф», снимаю с себя все, так сказать, всю ответственность. Сейчас ответственность несет Элеонора за свой выбор книги и за свою рекомендацию вам книги для рождественского чтения.
Ну ладно, вначале давайте что-нибудь тебе полегче. На самом деле, правда, советую эту книгу, я не знаю. Я, конечно, вот опять-таки, да, можно сказать, я не искушенный читатель, поэтому, хотя читаю много, но все же. Мне очень понравилось, я прям недавно прочитала книгу, называется «Мы купили книжный магазин». Вот такая вот книжечка, очень маленькая и очень уютненькая, очень миленькая, честно. У меня одни только какие-то супер такие милые положительные отзывы, потому что главная героиня...
Хочется сразу встрять и сказать, дорогие друзья, этот трюк сделали профессионалы. Просьба в домашних условиях не повторять эту попытку и самим сразу не покупать книжный магазин. Это грозит весьма серьезными последствиями.
Да, Петра Хартлип, владелица книжного магазина, это реальная прекрасная женщина, которая с семьей переехала из Германии, из Мюнхена в Вену, вот, и открыла там магазин, то есть это тоже все получилось как бы не супер спонтанно, то есть если вы будете читать книгу, то вы поймете, что это все-таки муж с женой, которые имели связи в литературном бизнесе, то есть они крутились в этих кругах, они оба работают в этом направлении, то есть это не то, что просто люди с улицы проходили мимо, увидели книжный магазин, купили, а оказались просто в каком-то непонятном замесе. Но чем мне очень понравилась книга, вот прям правда, это то, что если вам хочется какого-то спокойного, комфортного, приятного и очень такого местами... Я бы сказала, не просто уютного, а такого милого прям чтения, вот где рассказывается история просто одной семьи, которая решилась на такой огромный шаг просто поменять всю свою жизнь и переехать из одного места в другое. То есть, понятное дело, что там мне понравилось, как Петра Хартлип пишет. То есть, не знаю, может быть, я как говорю, что я не самый серьезный критик, вообще не критик, но мне очень понравилось, как она пишет, как она рассказывает, наверное, самые сложные моменты их вот семейной жизни с мужем, вот когда они пытаются вообще устоять, когда они берут все эти займы, когда они пытаются днями и ночами работать, когда они понимают, что у них вообще нет никакого свободного времени, но при этом то, как вот она рассказывает, как они проходят через все это, как им это нравится, то есть они правда нашли дело своей жизни, которое приносит им удовольствие и которое приносит удовольствие другим. Вот прочитав эту книгу, я бы сказала, что вот в такой бы книжный магазин я правда бы ходила, чтобы вот не получать даже скидку, а получать там по полной программе заплатить за книгу, но при этом видеть вот людей, которые горят книгами, которые вот продают их не ради продаж, а потому что они действительно сами погружаются в литературу, изучают ее, им это интересно, они хотят это распространять. И мне нравится то, что эта история, это не какая-то история, которая произошла там, не знаю, 50-60 лет назад, и мы такие, ну, сейчас уже это не так. А это вот ныне здравствующий магазин, да, он до сих пор есть, там есть, у меня есть адрес, но я его не назову, он на немецком, я сейчас могу что-то неправильно сказать.
Кармакштадт-штрассе там.
Ну, штрассе-то, да, но там что-то Вахринген, что-то такое, простите. Вот. Но на самом деле история очень интересная, и мне кажется, что она в какой-то степени даже мотивирующая, потому что вот я, прочитав эту книгу, она меня даже в какой-то степени ободрила и заставила выйти из своего пузыря в плане того, что никогда не поздно что-то начать, потому что что вот Петра, что ее муж – он, считай, работал, да, в литературном издательстве, то есть не просто там человек второго сорта, ну, то есть он занимал хорошую должность, получал хорошую зарплату, у них была хорошая квартира, дети устроены, один заканчивает там школу, второй только там подрастает, ну, то есть все хорошо, но люди понимают, что им чего-то не хватает, и они решаются на такой шаг, и мне кажется, что это, знаете, мне напомнило фразу Дензела Вашингтона, который когда-то сказал, что зарплата – это наркотик, который заставляет людей забыть о мечте. Вот мне кажется, что как раз-таки эта история, чтобы не забыть о мечте.
Да, сказал актер, который это, получает сногсшибательные, да, гонорары.
Ну, он же всегда это делал. Его, если послушать, ну, типа, он не всегда это получал, и при этом он очень многим помогает до сих пор, там, оплачивает и учебу, и все. Но для меня это было очень познавательно и интересно. А самое главное, что книга не напряжная. Вот мне кажется, в рождественское чтение это очень хорошо, прочитать какую-то добрую, с хэппи-эндом, но реальную историю, где есть трудности, где есть сложности, но люди вышли из этого, смогли освоиться, смогли преодолеть различные препятствия. А еще, кстати, эта книга о доброте, потому что там столько им помогали просто незнакомые люди повсюду, которые просто приходили в этот магазин, или соседи, которые вот приходили и вместе с ними красили, расставляли книги, фасовали. Вот вроде кажется, что мы живем в таком мире, что все каждый там, да, в своем пузыре и уже не готов вот никому выходить помогать. А эта книга прям вот развенчивает этот миф, что нет, все по-прежнему, люди готовы к товариществу, к помощи. Просто нужно, во-первых, самим быть дружелюбными, да, и открытыми, и принимать помощь. В общем, очень рекомендую. Вот, она маленькая, но очень классная на это время. Вторая моя рекомендация будет не такая жизнерадостная.
Ну что ж, поверим вам на слово, Элеонора. Теперь переходим к моей рекомендации. Я хочу порекомендовать писателя, которым... Это очень сложно о нем говорить, потому что в основном люди не читали его сказок. Хотя именно этот писатель, именно его сказки повлияли на таких удивительных, очень разных писателей, как Марк Твен, Джон Толкин, Клайв Льюис, Уинстон Оден, Эдит Несбит, Гилберт Кит Честертон. Представляете себе, да? Марк Твен вообще, когда впервые прочитал книги этого писателя, сказал, что это как бы невозможно так сладенько писать. Вот. И когда американцы пригласили этого писателя, смотрите, я интригу развиваю, да? И когда американцы пригласили этого писателя на тур, что тогда было в новинку, писатель в другой стране с туром, это ж не певец какой-нибудь там, вот, оперный или что-то, да? А вот писатель, ну, Чарльз Диккенс протоптал эту дорожку, и все остальные пошли по этой дорожке.
Чарльза Диккенса, ну и подумал, ну вы же не могли взять
Чарльза Диккенса. Это не Чарльз Диккенс, конечно же, да. И когда он приехал и познакомился с Марком Твеном, то он так его покорил, что Марк Твен даже всерьез они задумывались о том, чтобы совместно написать роман. Но тогда не было, как вы понимаете, ни интернета, почта была очень-очень, особенно глубинная, да, через Атлантику, очень-очень долга, и поэтому так они и не смогли. А очень было бы интересно, если бы два очень разных писателя с очень разными взглядами, в том числе и на религию, и на веру, вот и на церковь, написали бы совместно какой-то роман. Мне кажется, это прям вот огонь. Так вот, это Джордж Макдональд, шотландский писатель. Клайв Льюис. Если вы слышали, что знаменитую цитату Клайва Льюиса, значит, я верю, что мы станем достаточно взрослыми, чтобы снова читать сказки. Так вот, это не оригинальная цитата Клайва Льюиса, а это переиначивание цитаты Джорджа Макдональда. Да? Вот. Да, и сам Клайв Льюис говорил: нет ни одной моей книги, где бы я так или не иначе не ссылался бы на Джорджа, идеи и мысли Джорджа Макдональда. Более того, значит, Джордж Макдональд стал, в общем-то, стал прототипом. Если вы читали «Расторжение брака», то вы знаете там шотландского мудреца, который встречает главный герой на пути к небесам. Да? Так вот это и есть Джордж Макдональд. Там Клайв Льюис описал Джордж Макдональд. Так, Джордж Макдональд, вот такой шотландский писатель, я посоветую вам почитать три его книжки. Они есть на русском языке. Это, конечно же, его самая хитовая книжка «Принцесса и гоблин». И «Сэр Гиби» и «Дональд Гран». Да? Вот Донал Гран и «Сэр Гиби» и «Сэр Гиби».
Это три отдельных, да, произведения?
Что? Это Джорджа Макдональда, да, сказки.
Не, да. Я имею в виду, это три отдельных
произведения. Абсолютно три отдельных произведения, причем каждая из этих книжек такая достаточно увесистая. Джордж Макдональд вообще не разменивался по мелочам. Вот. Вообще, Макдональд очень интересный человек был. Во-первых, чем он смущал читателей, его произведения пользовались безумной популярностью в то время, когда он издавался. Джон Толкин и Клайв Льюис и Гилберт Кит Честертон посвятили, то есть реально говорили о том, что их миры, их сказочные миры, они выросли из сказок Джорджа Макдональда. Но Джорджа Макдональда уже не помнят, к сожалению, ни в Америке, ни в Англии, ни в Европе, ни в России, к сожалению, к великому сожалению. Конечно же, ну все знают сказки Джорджа Макдональда, кто-то там ссылается на них. Почему? Потому что Джорджа Макдональда, во-первых, Джордж Макдональд, конечно, вот эта идея, пронизывающая все сказки Джорджа Макдональда, это, конечно же, это идея такого показать любовь Божью ко всем людям. Да? И через все фактически перипетии сюжетов. Я не буду сейчас рассказывать, там даже близко сюжет говорить, что Донова Грана или там Сера Гиби или Принцесса и Гоблин. В этом нет никакого смысла. Просто немножко расскажу про самого Макдональда. Макдональд был какое-то время, он родился в шотландской семье. Его, один из его родственников был одним из самых таких известных собирателей и специалистов по кельтскому фольклору. Да? Он родился в семье, принадлежащей конгрегационалистской церкви, и сам получил теологическое образование, даже какое-то время был священником, то есть пастором конгрегационалистской церкви, но его проповеди настолько возмущали некоторых прихожан, потому что, так сказать, это же реформатская община, а он призывал к тому, что вот Божья любовь настолько всеобъемлющая, что она, в общем, Бог хочет, чтобы все спаслись, и все, в конце концов, там, значит, должны уверовать, познать Бога. Вот это вот такая слишком широта, нет, значит, никаких проповедей об избранности, что спасутся только избранные и так далее, не было. И, в общем, в результате он стал, ну, ушел. Ну, и плюс у него... Он всю жизнь страдал от туберкулеза. От туберкулеза умерла его дочь, и две дочери и сын там умер. У него было 11 детей. Вот, очень... Это семья, где было очень много любви, очень красивая история любви Джорджа Макдональда к своей жене, 11 детей, 6 мальчиков, 5 девочек, две дочки, вот я уже сказал, умерли, и сын. Один из сыновей, как, знаете, как Кристофер Толкин, да, то есть он, значит, стал врачом и стал писать сказки и занимался наследием своего отца и очень многое, и биографией своего отца. И очень многое мы знаем, конечно же, благодаря его сыну. И вот, в общем, такой вот человек, который всю жизнь писал, всю жизнь страдал от туберкулеза, ухудшалось его здоровье, в конце жизни он умер, умерла его жена, это самый главный был, конечно, ну, вначале умирают там его дети, потом умирает жена, и после смерти жены он всего 3 года прожил, да, то есть он на 3 года ее пережил, и он замкнулся, у него стали такие гораздо более грустные поздние вещи, сказки, вот он как такой вот тут, он очень-очень, ну, например, там в роман «Лилит», вот этот сказочный роман, уже, конечно же, чувствуется вот это вот его немножко подступившая старость, но самые лучшие его сказки — это совершенно замечательные, конечно же, такие очень яркие, интересные, и ты, когда читаешь их, понимаешь, почему. А, еще, вот еще, что я хочу сказать про Джорджа Макдональда. Джордж Макдональд дружил с еще одним известным английским сказочником Льюисом Кэрроллом, вот, у которого, естественно, имя и фамилия другие, это, конечно же, как вы знаете, псевдоним. И именно Джордж Макдональд и его дети убедили Льюиса Кэрролла понести свою рукопись издателям и издать «Алису в стране чудес». То есть благодаря семье Макдональдов «Алиса в стране чудес» была опубликована и стала одной из самых известных английских сказок.
Подождите. Я когда читала про, ну, совсем немного про биографию как раз-таки Льюиса Кэрролла, то там было сказано, что он эту историю написал вот для дочери Макдональда, получается. Да. А, все, теперь у меня сошлось, кто это.
Да, он, и благодаря Льюису Кэрроллу, мы как бы можем посмотреть на семью Макдональдов, он фотографировал детей, так сказать,
да. Все, у меня сошлось теперь, кто это. И вот спасибо, теперь я знаю, что я буду читать на Рождество.
Великолепно. Но сразу вам скажу, его проза в основном издается, ну, много переводов Ольги Лукмановой, великолепная. Она обожает Льюиса и Макдональда и очень хорошо передает вот язык Макдональда, и поэтому я очень-очень, конечно же, вам завидую, что вы прочитаете. Но Макдональд, у него вся специфика в том, что он в своих романах передавал шотландский диалект, как вы понимаете. Это даже для англичан того времени было не так просто, но вот эта специфика шотландской речи на русском все-таки так передана, и поэтому я очень советую, конечно, сказки Джорджа Макдональда. Ну что ж, теперь, как говорится, микрофон в руках и ответственность за книжные рекомендации у Элеоноры Харитоновой.
Вот теперь, если честно, после Джорджа Макдональда как-то очень тяжело говорить про вторую книжку, которую я выбрала, потому что вторая книга, которую я предлагаю прочитать, это переместиться, можно сказать, из снежной Москвы в более такую, типа, жаркую Руанду. В общем, это, наверное, больше желание, чтобы другие тоже узнали об этой книге и 100% ее прочитали, потому что книга очень крутая. Я говорю про «Богоматерь Нильскую».
Схоластик Мукасонга, да.
Схоластик Мукасонга. Вообще, на самом деле, книга, которая меня очень сильно потрясла в этом году. Я, наверное, ее даже ставлю вот в топ первых трех книг, которые в этом году я прочитала, вот какие имеют огромное влияние. Как мне кажется, эта книга, она прям заставила меня посмотреть на мир по-другому и вообще на то, как рождается расизм, что, ну, как, вот очень круто она рассказывает. Это, опять-таки, реальная история, тоже реальный персонаж, что она пишет о своем детстве. Все действие романа разворачивается в женском католическом лицее.
В общем, все, что вы хотели знать о католицизме, но боялись спросить, да, это из серии.
Ну, я бы, знаете, я вот, наверное, к ним более лояльно отношусь. Это не то, что я так вот католицизм хочу как-то опустить, но сам факт, что это, наверное, больше о том, когда колонизаторы приехали и пытались заставить людей верить по-другому, но при этом у них сохранилось их мистическое понимание, ну, как бы своих веры. И когда все это перемешалось, к чему это тоже как бы приводит. Но вообще сама история больше говорит, она написана примерно за 14 лет до начала вот геноцида в Руанде. Да. Вот. Это был страшный геноцид, в котором погибло там более, по-моему, миллиона человек. Вот. И здесь почему я вот прям предлагаю прочитать эту книгу, потому что обычно, когда мы говорим о расизме, это всегда происходит между разными расами, да, то есть между собой, ну, там, белые, там, черные, да, мы вот сразу такие, о, это расизм, или там мы начинаем там по национальному, да, признаку, а здесь все происходит внутри, грубо говоря, одной расы, да, то есть Руанда, вот вы все там живете, но есть тутси, да, которые вот они считаются такими низшими и к ним относятся соответственно, и причем это не сразу, то есть вначале к ним относятся как-то так пренебрежительно сверху, но это не... Еще ты не прослеживаешь вот эту прям ненависть, а потом ты прям чувствуешь, как хуту, да, вот эти более образованные люди, которые высшего слоя.
Ну, она как в элиты, которые находятся в политической, экономической элите, да, да, страны.
Видите, как они начинают плести интриги, как происходит вот все против вот этих тутси, все, ну, нетерпимость, которая появляется, да, и вот все это выливается в геноцид, и все это еще на фоне мистических верований, да, местных людей, и при этом колонизации бельгийцев, французов, которые приехали, это все настолько вот перемешано. Ну,
бельгийцы там в Африке наследили, я хочу сказать, что в бельгийском Конге, в Конго вообще считается, что это одна из самых страшных, наверное, вот угнетений в колонизаторской, в истории колонизации в бельгийском Конге. Так что вполне я понимаю.
Если, да, если говорить двумя словами, я бы сказала, наверное, что «Богоматерь Нильская» покажет, что у нетерпимости нету, ну, и у нетерпимости и, наверное, даже злости нету цвета кожи, нету возраста и нет времени. То есть вот... Потому что даже в этой книге показаны есть персонажи, которые вот... Что значит личное, да, вот это какое-то воспитание или личное решение каждого человека, к чему оно может привести, потому что даже те, кто вроде бы кому пытались навязать вот эту нетерпимость и нежелание, они все равно, ну, пытались сохранить внутри себя вот что-то доброе и хорошее. Но есть вот это понятие авторитетов, да, людей выше, которые все-таки силой и властью заставляют делать очень нехорошие вещи. Вот, и... Наверное, я бы посоветовала эту книгу тем, кто, может быть, не хочет как раз-таки сейчас читать что-то такое легкое, светлое, доброе. И вот, хотя я не сказала бы, что книга наполнена злостью. Книга наполнена размышлениями, огромным количеством вопросов, которые автор поднимает, причем о своей же личной жизнью. Она делится. То есть мне понравилось, что в этой книге нету, кстати, претензий даже вот к, я бы сказала, там, к бельгийцам или к французам. Здесь вот именно вопросы к тому, а вообще... как, да, справиться с этой нетерпимостью, а вообще как с ней бороться, а вообще как это, ну, все зарождается. Поэтому, наверное, я бы посоветовала вот эту книгу тем, кто сейчас ищет какие-то смыслы, вот, это вот вам поможет, потому что здесь есть смысл, и это реальная история, вот, и плюс это расширит кругозор, потому что мне кажется, что мы с африканской культурой как-то вообще не знакомы. Вот, а это как-то нас немного заставит нас посмотреть на мир шире.
Да, я хочу внести одну поправочку по поводу моего рассказа про Джорджа Макдональда и Алисы. Все-таки прототип, эту сказку Льюис Кэрролл писал не для детей Макдональда, они просто ее прочитали, да, а для Алисы Лидоу, то есть это она была, в общем-то, дочка Генри Лидоу, он такой декан колледжа Крайстчёрч, Крайстчёрч один из самых элитных оксфордских колледжей, да. Просто как бы Макдональды одни из первых, которые прочитали эту книжку, включая детей Лидова, да, и как бы именно они настаивали на том, чтобы, вот настояли на том, чтобы он ее опубликовал, и, в общем, как бы действительно есть фотографии Льюиса Кэрролла, когда он снимал, собственно, ну, снял детей Макдональда. Вот, вот чтобы так не было, да, таких у нас...
неточностей.
Неточностей, да. И финальная моя рекомендация, она, в общем-то, логичная вот для меня, потому что я решил порекомендовать один из любимых романов своей писателя, британский писатель Арчибальд Кронин, был по профессии, по образованию медиком. И вообще, это человек, который в зрелом возрасте приходит к вере в Христа, да, и вот у него прям такой осознанный приход, причем он так вот приходит очень и очень нетипично, то есть он приходит не как обычно, что его там какой-нибудь Джон Толкин убедил в том, что, да, значит, нужно верить в Христа, в общем, это я так намекаю на Клайва Льюиса, конечно же, ну, не Джон Толкин там прям убедил Клайва Льюиса, это был долгий процесс, но вот Арчибальд Кронин написал «Ключи царства», наверное, один из самых любимых миссионеров, пионерских романов за всю историю литературы. Это действительно вот роман, который читают и перечитывают. До сих пор он во всех топах, собственно говоря, любых литератур. Если вы посмотрите какие-нибудь книжные боги, то вы увидите обязательно этот роман. О чем же этот роман? Это роман «История католического миссионера отца Фрэнсиса Чисхолма», который отправляется в... Это он такой... Это история христианина, который всегда и во всем шел своим путем таким, да. Нельзя сказать, что он был каким-то там бунтарем принципиальным, да. Просто он был такой искренне открытый, и поэтому вот эта искренность и открытость ему все время его сталкивалось с людьми. Но при этом, когда с ним сталкивались такие, ну, знаете, как функционеры, в результате, ну, вы увидите, как все равно его искренность, открытость, вот такая, если говорить о Фрэнсисе Чисхолме, то он, это человек, которому впрямую воплощать в своей жизни «будьте как дети», да, то есть вот он настолько открыт, и он едет в этот Китай, и он видит, что там у него там 5000 рисовых христиан, и как только заканчиваются деньги, да, они все рассеиваются, но зато он оставляет в конце своего служения, ну, в общем, общину из 300 настоящих таких искренних верующих христиан, он проходит огромный, то есть, путь, и, наверное, один из самых поразительных эпизодов, это когда его друг, значит, такой местный китайский, ну, сейчас скажем, бизнесмен, а там понятно, что не обходилось из, так сказать, значит, преступных действий. Вот он, видя, как живет его друг, он решил принять Христа, он решил стать христианином, принять крещение. И когда Чисхолм ему говорит, что может, если за меня, то не надо. И он говорит, нет, мы с тобой расстанемся, уже, может быть, не увидимся здесь, но я хочу вечность проводить вместе с тобой. И вот, наверное, этот эпизод, один из самых таких ярких эпизодов в этом романе, поэтому это роман по-настоящему открывающий путь христианина, очень сложный, но при этом всегда путь вот этого осознанного выбора, поэтому я с удовольствием могу порекомендовать «Ключи царства», Арчибальд Кронин. Вот сегодня, сейчас Элеонора озвучит свои книжки. Так, 4 рекомендации, было больше рекомендаций у нас, да, но 4 рекомендации от эпиграфа. Итак, Элеонора Харитонова порекомендовала какие книги?
Петра Хартлиб «Мы купили книжный магазин» и «Схоластик Мукасонга. Богоматерь Нильская».
А я посоветую сказки Джорджа Макдональда, «Сэр Гиби», «Донал Гран», «Принцесса и гоблин» и роман Арчибальда Кронина «Ключи царства». Друзья, читайте эти книги, и пусть у вас ваше рождественское чтение будет замечательным. Спасибо большое, Элеонора, и до встречи в понедельник в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.